Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Это пятница, утро, 7 утра. Значит, с вами Наталья Лосева, и мы с вами жаворонки, лучшие люди в мире, мне кажется. Да, ну, просто потому, что мы видим восход. Итак, сегодня 1 апреля. Шутить, правда, совсем не хочется, потому что, ну, и настроение не то. И знаете, мне кажется, что лучшую шутку с нами сегодня, во всяком случае, в Москве, сыграла погода, и это, конечно, никакой не апрель. Это какой-то, знаете, какая-то сказка 12 месяцев наоборот, просто вот такой вот. Декабрь с апрелем поменялись местами, ну, значит, надо как-то это пережить и взбодриться. Ну что, обсуждаем, что происходит с нами, как нам жить, что нам нужно порешать, что поменять, ну, словом, как изменить жизнь к лучшему, как выжить и быть счастливым. Телефон прямого эфира 8495-951-0566. Ну, а если не хотите голосом, задавайте ваши вопросы и пишите ваше мнение на наш WhatsApp 8968-766-3311, что успеем обсудим. Ну что, продолжаем нашу историю с борьбой за рациональное использование контрафакта. Если помните, в прошлую пятницу мы довольно подробно говорили о том, что, оказывается, сотни тысяч единиц обуви и одежды находятся сегодня на каких-то складах, изъятые как контрафакт, и подлежат уничтожению. Просто вот они должны быть уничтожены не потому, что злые люди так решили, а потому что так решили регламенты. И эти регламенты, они относятся к времени прошлому, к той ситуации, которая сегодня, когда мы должны мобилизоваться. В общем, словом, должно быть это все уничтожено, а тем временем идет сбор денег, добровольцы, фонды собирают деньги для того, чтобы купить обувь и одежду детям и взрослым беженцам. Вот, например, фонд доктора Лиз, довольно известный фонд, который, собственно, Лизой Глинкой был основан и сейчас продолжает работу. Вот прямо сейчас, в эти часы, собирая деньги на почти 400 пар кроссовок только для детей разного возраста, от малышей до подростков, которые находятся в центрах временного пребывания в Воронеже. Под опекой фонда доктора Лизы находится примерно 2/3 центров временного пребывания беженцев в Воронеже. И вот им нужно почти 400 пар демисезонной обуви только для детей. Вы представляете, какая нужда сейчас, да, в том, чтобы обувь и одежда была детям доставлена. Как мы продвинулись? Владимир Романович Легойда, человек, общественный деятель, довольно известный, руководитель отдела по взаимоотношению церкви и общества, выступил в общественной палате на этой неделе от имени церкви. Вот как раз по этой ситуации. И сказал, что церковь готова принять весь этот контрафакт, готова проследить за его быстрым, рациональным, справедливым распределением и проследить, чтобы не было никаких злоупотреблений. Ну, а мы эту ситуацию, этот вопрос обсуждали в телеграм-канале «Окно возможностей». И, ну, что называется, я хочу поработать с возражениями для того, чтобы эту ситуацию уже вопиющую, на мой взгляд, как-то проговорить. Вот смотрите, что мне писали уважаемые эксперты, ну, или люди, имеющие свое не поверхностное мнение по поводу того, чтобы контрафакт не уничтожать, а раздавать нуждающимся. Вот, например, мне пишут, что многие контрафактные товары просто опасны. Они могут быть изготовлены из токсичного сырья с ядовитыми красками и так далее. Экспертиза обойдется дороже, чем покупка нормального товара. Тем более, что в этом случае выборочная экспертиза не подойдет, проверять придется каждую единицу. Друзья, ну, это прекрасная позиция. Вот она даже справедливая и разумная позиция людей в белом пальто. Вы правда считаете, что мать, которая в одиночку воспитывает 5 детей, или семья с детьми-беженцами, где трое детей и практически ни копеек денег, они пойдут что? Вот в эти вот в какие-то очень хорошие торговые центры с очень хорошим сертифицированным товаром и купят по 5-7 тысяч рублей за пару кроссовки? Конечно же, нет. Куда они пойдут? Ну, мы же с вами живем в реальном мире, не в мире розовых пони. Они пойдут на рынок, на привоз, где будет самый недорогой товар. Не пойми, кем сертифицировано, не пойми, как попавшим на прилавок. Но это правда такая сейчас, да? Они пойдут покупать в самом доступном, в самом сером, черном месте. Понимаете? И мы им говорим, ну, вы знаете, что мы не можем вам дать эти кроссовки, потому что, может быть, они вовсе и не принадлежат той фирме, которая у них нарисована сбоку, а может быть, они поддельные, они недостаточно качественные, мы вам не можем это дать. Ну, это лукавство, и это точно не ответ на вызовы вот этого, ну, специального времени, в котором мы сейчас живем. Следующее возражение, которое я получила по этому поводу. Это серьезный удар по производителям. Даже разовая легализация контрафакта приводит к быстрому наводнению рынка подделками и потерями для добросовестных производителей. Стоп, я не говорю про то, чтобы это продавать. Я не говорю про то, что это должно оказаться на прилавках магазинов и конкурировать на одном и том же прилавке с товаром, с подтвержденными документами. Как раз нет. Я говорю о том, что если уже это попало на территорию страны, не надо это отправлять на прилавки, надо это раздать. Таким образом, та структура или те люди, которые занимаются контрафактом, недобросовестными какими-то операциями, тоже будут наказаны. Третье возражение. Это операционные издержки. Каким-то образом весь процесс нужно организовать, не просто кинуть боевой клич в Телеграме, пишут, так знаете, мне с поддевкой, с подколом с таким, забирайте у нас обувь, а организовать ее вывоз куда-то, откуда ее заберут фонды. Есть ответ. Фонды готовы уже. И как раз меня почему так порадовало и вдохновило выступление Владимира Романовича Легойды в общественной палате, потому что у Русской Православной Церкви, если вы, друзья, еще не знаете, огромная сеть своих благотворительных точек. И возникшая задолго до вот этих специальных обстоятельств, в которых мы сейчас живем. И прекрасно, что есть такая сеть, которая готова взять на себя все операционные издержки и проследить. Но все вот это, весь мой спич, да, весь мой пафос, вся эта моя крестовая война за правильное использование контрафактной продукции, попавшей на территорию России, становится, получает такой, знаете, особый ракурс после заявления нашего правительства о легализации так называемого параллельного импорта. Тоже в обстоятельствах вот сегодняшнего времени. Что такое параллельный импорт? Это как раз возможность ввести в страну, соблюдая наши внутренние правила и законы, те товары, которые мы сегодня по каким-то причинам не можем ввести по прежним схемам. Ну, причины всем понятны и очевидны. Это санкционные разные мероприятия. Михаил Мишустин определил список этих товаров. Он довольно большой, но, например, в него войдут запчасти для автомобильной и для автомобилей и спецтехники. То есть то, без чего просто страна может, какие-то институты, какие-то организации могут стать. Ну, например, не знаю, там, машины скорой помощи могут стать. Потому что у нас сегодня реанимобили, например, в большей своей части, ну или в большой своей части, это машины известной немецкой автомобильной марки. Это постановление было подписано 30 марта. Перечень конкретной продукции будет еще формироваться. Его будет формировать Минпромторг на основании предложений от различных ведомств, которые должны сказать, что у нас есть вот такие-такие-то нужды, которые угрожают безопасности страны и благополучию граждан. Но при этом все товары, которые будут в Россию возиться вот по этой схеме параллельного импорта, должны будут пройти все таможенные контрольные процедуры. И вот эта продукция, она будет подлежать гарантированному обслуживанию. То есть это не совсем, вернее, это даже совсем не те правила, по которым, правила в кавычках, попадает к нам контрафакт. То есть когда это совсем нелегально. Это все-таки такая контролируемая, необходимая мера для, вот в тех обстоятельствах, в которые мы сейчас должны быстро перестроиться. Ну и также Российская ассоциация автодилеров выступила одним из таких, наверное, инициаторов и интересантов вот этой меры, этого указа о легализации параллельного импорта автозапчастей. Будет ли это способствовать появлению челноков? Я, честно говоря, не знаю. Но я точно знаю, и об этом я уже успела поговорить со специалистами, что это не только вот даст товар в страну, да, не только позволит компенсировать какие-то изъяны, спровоцированные санкциями, но это еще и оставит на плаву ритейлеров. То есть тех, кто перепродает, а это продавцы, это рабочие места, то есть это такая, в общем-то, многоходовочка. Вот такая вот история. И вот в этом контексте, тем более, выглядит чрезвычайно странным соблюдение каких-то прежних регламентов о безусловном, обязательном уничтожении обуви и одежды, которые были по контрафакту внесены. Я знаю, что готовится письмо в правительство со стороны общественников по этому поводу. Буду сама за этой ситуацией следить. Буду рассказывать, друзья мои, вам. Ну и жду, конечно, разумного решения от тех людей, в чьих силах вот эту несправедливость на сегодня исправить. Что было еще интересного? Давайте посмотрим. Из того, что на этой неделе свидетельствовало о некоторых переменах на рынках. Ну, например, в начале недели появилось сообщение, что 60% трудовых иммигрантов уедут из России. А вчера, буквально накануне нашей с вами встречи, появилось сообщение, что Узбекистан ждет возвращения не менее 100 тысяч трудовых мигрантов из разных городов России. Ну, понятно почему, да, потому что все-таки трудовые мигранты получают рубли, потом должны конвертировать это в доллары, потом должны это привезти как-то к себе в страну. Это первая причина, хотя мы видим, что отыгрывается курс доллара и евро, но остаются некие препятствия для того, чтобы как-то обычно эту схему осуществить, да, получил рубли, перевел в доллары, привел в страну, там поменял назад. Кроме того, конечно, отток мигрантов может быть связан с тем, что будут заморожены, приторможены какие-то стройки большие, а мигранты у нас работают на стройках в большом количестве. Но не только на стройках. То есть не только со строек уедут мигранты из России, уедет большое количество, как я понимаю, тех людей, которые работают, ну, на сезонных работах, они работают вот на этих стройках наших частных, на ремонтах, они работают в каких-то частных хозяйствах, как садовники, как кладчики брусчатки, те, кто строит заборы, те, кто ухаживает, не знаю, может быть, за животными. А также мы знаем, что очень большое количество женщин-трудовых мигрантов у нас работали и работают как сиделки, как нянечки, как помощницы по дому. Вообще, я хочу сказать, что когда общаешься с людьми, занятыми вот в индустрии предоставления домашних услуг, ну, например, нянь и гувернанток, то буквально от всех слышишь одну и ту же информацию, что пригласить няню-украинку или няню-молдаванку или няню-узбечку в семье обходится в 2-3 раза дешевле, чем пригласить няню-москвичку. Ну, вот так вот устроен рынок. И понятно, почему вот эти женщины прекрасные пользовались таким большим спросом. Так что вот здесь очень интересные процессы нам предстоит увидеть, потому что кто-то, конечно, откажется от этих услуг, а кто-то будет, наверное, соглашаться на довольно высокую стоимость москвичей или петербурженок, или, не знаю, там, нижегородок и прочих наших соотечественниц, которые свои услуги предоставят по таким высоким ценам. Но у меня есть другой вопрос. Большое количество людей живет за городом. И большое количество людей, живущих за городом, знают, что для того, если тебе нужно сделать какие-то работы, не знаю, там, построить дровник или залить площадку под машину перед твоей дачей или перед твоим загородным домом, ты, как правило, делаешь что? Ты едешь на какой-то ближайший строительный рынок, находишь там какого-то, как правило, южного человека и говоришь, у меня вот есть такая-то работа. Вы с ним сторговаетесь, и он присылает тебе молодых или не очень молодых людей. И дальше ты уже вступаешь с ними, ну, скажем так, в не очень оформленные отношения. И вот эти отношения стоят тоже на самом деле недешево. Надо сказать, что в среднем, например, по Москве час, день работы вот такого молодого человека на неквалифицированной работе стоит 3000 рублей. Если мы это переведем в зарплату педагога или врача, мы поймем, что это, ну, вполне себе, так скажем, конкурентное предложение. И вот будет ли этот рынок замещен? Мы сейчас с вами поговорим через паузу.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Так вот, задаюсь я, на мой взгляд, совершенно очевидным вопросом. Когда опустеют вот эти наши рынки, в прямом смысле, трудовых мигрантов, вот этой рабочей силы, которая уже не дешевая и без того. И, кстати, время пандемии усугубило эту ситуацию, потому что во время пандемии, мы все помним, было сложнее приехать сюда или оставаться здесь в качестве рабочей силы людям из среднеазиатских республик. Молдаване вообще не имели возможности прилететь в Москву или в Петербург, или, ну, на территорию России. Белорусы тоже как-то так вот с трудом проникали, а белорусские строители очень популярны на российских рынках, ну, на частном устройстве. Так вот, без того было дорого. В пандемию еще цены взлетели. И вот сейчас эти люди уедут. И, казалось бы, предложение рабочей силы просто исчезнет. И что делать? Я задаюсь простым вопросом. Да, у нас действительно, как писали информационные агентства в начале февраля, сейчас рекордно низкая безработица. Но когда ты ездишь по деревням, по областям, я езжу много, разговариваешь с местными людьми, они тебе жалуются все на одно. Нет работы. Нет работы у нас. Задаюсь простым вопросом. Почему вот эти здоровые, рукастые, сельские мужики из областей не едут туда, где есть вот это, вот этот рынок услуг? Где нужно что-то построить, вскопать, покосить, поставить заборы. То есть то, чем традиционно уже много лет занимались в частных хозяйствах трудовые мигранты. Я задала этот вопрос в телеграм-канале «Окно возможности» и, так сказать, пригласила людей к дискуссии. Получила отпор. Вот прямо жесткий отпор от вот этих самых наших русских мужиков. И надо сказать, что отчасти это справедливо. Ну, во-первых, что я услышала? Писали мне: если вы так хотите, чтобы мы, русские мужики, приезжали к вам в частное хозяйство и помогали со стройкой, то, пожалуйста, обеспечьте нам условия для проживания. Сделайте так, чтобы мы вот не как бомжи там где-то валялись по ночам в повалку, а чтобы мы могли встать, умыться, пойти на работу. Справедливое ли замечание? Бесспорно. Но справедливое ровно в той части, что, конечно же, люди должны жить по-человечески. Я, кстати, вспомнила такую историю, что однажды как раз вот двум таким прекрасным узбекским мужчинам в возрасте, очень интеллигентным, строителям, я вызвалась помочь повозить их в поиске жилья. Мы обзвонили какое-то количество хостелов в Новой Москве, взяли адреса и поехали по этим хостелам. Что я увидела? Как живут трудовые мигранты? Вот представьте себе, комната 20 метров, заполненная двухэтажными кроватями, в которой проживают 10, 15, а то и 20 человек. Кровати даже в некоторых местах мы видели трехэтажные палати. Я такое читала, знаете, только в биографиях, описывающих становление китайского бизнеса. Некоторых компаний, которые как раз вот на том этапе, когда Китай еще учился копировать и минимизировал стоимость человека часа, очень многие китайские компании, сегодня известные, яркие, начинали с того, что все сотрудники жили там же, где работали, и вот примерно так вот они и жили. 20 человек в 20-метровой комнате. Примерно такую же картину мы увидели в Москве. Нормально это условие для проживания человека? Ну, конечно же, нет. Так не должно быть. Хорошо ли, что трудовые мигранты из азиатских стран соглашались на такие условия? Ну, наверное, не очень, да, потому что человеческое достоинство никто не отменял. И это такая игра обоюдная. Человек, который живет в нечеловеческих условиях и приходит к вам работать, помогать вам, он не будет относиться, знаете, с уважением и радостью к своему труду. Вот мне так кажется. С этой точки зрения я приняла вот это замечание, которое я получила. С другой стороны, меня смутил вот этот патернализм. Ну а почему, если вы видите большую нишу, большую возможность приехать на сезонные работы на 6-8 месяцев в крупные города, в большие города, почему вы не можете, дорогие мужики русские, организоваться, там, снять себе какой-то, заранее забронировать какой-то хостел, построить какие-то вот эти вагончики с нормальными условиями, получить большой объем работы там, где большая концентрация, например, поселков. Или, например, это какие-то фермерские хозяйства, агрохозяйства, которые сейчас поощряются. Ну, то есть, почему не заместить трудовую миграцию, вот эту дальнюю, когда приезжали из сопредельных государств к нам работать люди, на ближнюю. Но при этом у меня нет ответа на вопрос, а кто должен заботиться созданием вот этой инфраструктуры, вот этой схемы. Мне говорят, ты понимаешь, почему вы платите по 3-4 тысячи рублей за рытье канавы, то есть за неквалифицированный рабочий труд, вот сейчас. Потому что этот узбекский или киргизский мальчик из этих 3000 рублей, которые он заработал за день, 2 раздает тем старшим, которые над ним. Ну, пусть не 2, пусть 1,5. То есть там получается такая вот пирамида, которая не очень справедлива для как бы твоего кармана, потому что нанимаешь этого мальчика, а он потом должен все равно только за факт своего присутствия в России, в Москве и на этом рынке, он должен, значит, большую часть или большую часть отдать. У нас есть звонок, давайте послушаем.
Алло.
Здрасте.
Да-да, доброе утро, меня Дмитрий зовут, я из Москвы.
Доброе.
Вот вы знаете, у меня двоякий вот взгляд на этот вопрос.
Поделитесь, это очень важно. Только у нас с вами минута, потому что потом будут новости.
Во-первых, как человека, который лишен работы вследствие наполнения мигрантов, разных мигрантов в Москву. И вследствие человека, который хотел бы вот что-то, чтобы ему что-то сделали. Это вот... А по поводу того, чтобы приезжали, вы знаете, этот бизнес очень, на мой взгляд, он очень сильно криминализирован. И без вмешательства государства на каком-то уровне, вот в это, чтобы это делало государство. Люди, простые люди, просто до них не доходят вот эти деньги, которые действительно большие деньги, которые крутятся в этом бизнесе. Без вмешательства, какого-то централизованного вмешательства не будет вот так вот, к чему мы хотели бы, вот, к чему мы стремимся в этом плане. И еще, а вот в плане того, чтобы построить, вот я сейчас, у меня дача подходит, да, вы знаете, я все больше склоняюсь к тому, чтобы обратиться в какие-то вот фирмы. Ну, я не буду называть их названия, хотя там и дорого, да? Но там, понимаете, там пришел, написал бумагу, приехали и сделали. А не растягивается это все на годы и месяцы, когда делают, не делают, делают, не делают.
А вы сами пошли бы работать в такую фирму, вот как человек, который что-то умеет делать руками?
Да, я бы пошел бы с удовольствием работать в такую фирму. Я по профессии водитель. Я работаю, я не работаю уже, вот нормально, не работаю больше 10 лет. Потому что, вы знаете, не хочется работать на, ну как бы это сказать, на туалет. А основная часть населения сейчас работает реально на туалет. Вот, понимаете, не хочется работать, ничего не зарабатывать. Понимаете, какая получается сейчас казусная вещь в стране? Бедные люди, работающие люди, бедные. То есть люди работают и ни на что не зарабатывают. Кроме как на еду сомнительного качества и на одежду, чтобы холодно не было.
Это правда. Люди, спасибо большое за ваше мнение. Оно, мне кажется, очень-очень отражает реальную ситуацию. А мы сейчас с вами уходим на новости, потом продолжим.
Лосева. Все будет ру.